Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:02 в столице, дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 13 января на календаре, если я ничего не путаю, и с наступающим Новым годом вас хочется поздравить. Да, у нас вот так все устроено, что черт с два мы смогли бы объяснить, ну вот так вот на пальцах буквально иностранцу, любому, как 8-летнему ребенку, что это означает. Старый Новый год. Это как вчерашний завтрашний борщ или... Нет, про девственницу другая. Ладно, хорошо. Ну, в общем, старый Новый год. Если кто-то из вас все еще находится в той стадии, когда вы помните все эти интересные кинематографические картины, которые были посвящены именно этому, с позволения сказать, празднику. Я не буду вдаваться в историю его и в календари, в перевод времени, в дореволюционные, в 1905 год, еще какой-нибудь. Просто скажу, что у нас с вами сегодня есть еще один повод, если что, вдруг завтра утром поехать на такси, потому что сегодня вечером вы смело можете сказать: ну а чего? Ну а у меня продолжается здесь все вот это, новогодняя вся эта вакханалия, так что с наступающим вас старым Новым годом, други! Ну а мы начинаем всего лишь неделю, просто потому что сегодня понедельник. И это программа о лучших друзьях каждого мужчины. Доброе утро, мужчины! Я приветствую вас. Надеюсь, что не мужчины тоже с удовольствием присоединяются. Давайте немного витаминки бодрости вам, и дальше пойдем по темам. По разным темам. Не каждая из них будет радужная. Илья Бородин уже здесь с нами. Доброе утро, Илья. И кларнет четвертый. И есть еще Михаил Ковроль, Сергей Феофанов, деревенский парень, Галина, Алексей Истра. Приветствую вас, лучшие люди планеты, в нашем телеграм-бот-мессенджере говорит МСК-бот латиницей. О, как хорошо получается. Говорит МСК-бот латиницей. МСК-бот латиницей. Латиницей. +925 888 894 8 это наш СМС. Есть такой ресурс. СМС это короткие текстовые сообщения. И, разумеется, телефон прямого эфира 7373948 по 495-му. Вальдемар из тайги уже здесь и предлагает помериться. Померимся обязательно, Вальдемар. Тем более есть чем помериться. У нас здесь температурные рекорды. Один краше другого. Или ниже, или выше. Выясним все это и прогноз погоды на неделю, традиционный для понедельника, тоже будет. -9 в Сургуте, говорит Вильдемар, у нас сегодня, говорит, -9 в Сургуте. Это тайга такая, понимаете, -9, а завтра -6, а в пятницу вообще -4. А у нас сегодня +2 со снегом, ощущается как -3. На это можно не обращать внимания, но ну, есть такой параметр. Ощущается как -3. Будет +2, потом опять +2, потом 8.52 восход случится, потом снова +2. Даже +3 будет потом, и снова +2, и +1. И в 3 часа ночи уже Нового года, окончательно наступившего Нового года, будет 0 градусов. Это в ночь с понедельника на вторник. С 13 на 14, с 31 на 1 по старому стилю. Триформенному стилю, до угара НЭПа. Ой, что с климатом происходит? Жесть какая-то. Эль-Ниньо нам еще, говорят, грозит с вами. Это тогда, когда в Латинской Америке проливные дожди, а в Австралии проливные пожары, на которые мы сейчас там наблюдаем. Ужас, куда мир идет? Кошмар какой. Ну все, хватит отдыхать, ребят, 143 нас уже. Только что было 133 нас, а теперь нас 143, 143 736 автомобилей. Десяточка за время прослушивания этого витаминизированного трека. 7373948, 7373948. Слушайте, как все наши координаты ложатся на этот трек хорошо, прямо не могу. 7373948, идеальная вещица для утренней гимнастики. Вверх, вниз, вправо, лево, право, лево, вверх, вниз, наклоны. Переходим к водным процедурам.
Движение.
Все, 7373948, телефон прямого эфира. Рассказать о движении. Как вы, где вы, из-за чего стоите, если стоите, из-за чего не стоите, если... Не стоится как-то. Вот все здесь, это рубрика «В движении», поэтому вы рассказываете и о движении тоже, не только о пробках. Потому что пробок сейчас, их почти нет. А если есть, то они из-за каких-то глупых, ненужных телодвижений самих водителей. Потому что что сейчас может быть? Сейчас может быть не рассчитана траектория входа в поворот. Ночью сегодня возвращался, пришлось ночью возвращаться домой. И с интересом наблюдал за тем, как таксисты не умеют быть гибкими. Ну, в смысле, как таксисты не умеют подстраиваться под окружающую среду. Даже галапагосские черепахи гигантские, и те умеют подстраиваться под окружающую среду. Медленно, наверное, они эволюционируют в связи с изменяющейся средой вокруг. Медленно, очень медленно. Так же, как и двигаются, очень медленно. Но эволюционирует. Таксист наш не может эволюционировать. Вроде бы как-то так вот укатали снежок за вчерашний день. Нормально, уже асфальтец был какой-то. Потом вечером снова пошел снег. Насыпало, опять снова каша, плюсовая температура, но со снегом и все это каша. Но казалось бы, ну аккуратненько проверяй траектории. Ну аккуратненько, спокойненько входи. Нет, в повороты входит ровно на той же скорости, на которой только что час назад входил по асфальту. Ну ты же глаза-то разуй, ну посмотри же, снега уже много, что уже скользко. Ну ты ради интереса хотя бы, ну ради какого-то детского интереса, ну проверь, как ведет себя автомобиль. Нет, на той же скорости та же траектория, в итоге на торможении, ну... Ну, ты видишь, что уже понесло тебя. На что ты на тормозе ногу-то держишь? Нет, на торможении колеса вывернуты. Kia Optima его идет прямехонько в столб, который на апексе поворота находится. Вот прямо вот на внешний радиус. И прямо столб и металлическое ограждение. Я с интересом смотрю на это, думая только об одном. Ну, вот хоть бы не было пассажира у него там внутри. Ну, потому что придется ровно правым боком в столб, в этот, в забор. В конце концов... Он очнулся, водитель, пришел в себя и понял, что торможение – неэффективный способ вывода автомобиля из заноса. А это даже был не занос, а снос. Его просто сносило. Отпустил тормоз, физика сделала свое дело. Вывернул, в конце концов, аккуратненько, медленно, почти остановившись. Ребят, ну, меняйтесь. Ну, будьте как галапагосские черепахи, меняйтесь в связи с изменениями окружающей среды. Вот видите, что как-то не так выглядит дорога. Там горы снега, которые снегоуборщики вывалили туда. Мокро, каша, вот это все. Проверяйте, как ведет себя автомобиль. Ну, прям страшно смотреть на вас. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, да. Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Всем хорошей дороги.
Взаимно.
Да, полностью с вами согласен. Только что наблюдал, как один товарищ на, вот, на спецтехнике, которые убираются, также с большим ковшом ходит поворот, якобы он чистит, царапает асфальт. Ну, вообще ужас, там нет ничего, да, просто вода. Ну зачем же, надо же хорошо сделать, знаете, как говорится, его так шифануть вот этими когтями забористыми.
Надежно вообще работает, надежно.
Ну, а вот отцеплинки в дворах, вот они занимаются зачисткой капитальной такой, так скажем. Там три штуки аж воду гоняют. Зачем?
Есть такое дело. Ну, надо сообщить им, спасибо большое. Надо им сообщить, товарищи, ниже не будет сегодня, будет только выше. Вы могли бы сэкономить для страны сотни, если не тысячи литров топлива, если умножить все на всех, смогли бы сэкономить колоссальное количество топлива. Вот я сэкономил колоссальное количество килокалорий, хотя вот это бы, конечно, можно было бы и сжечь, килокалории. Но я не стану убирать снег с автомобиля супруги, когда вернусь после эфира домой во двор. Почему? Потому что за меня это сделает климатическая аномалия, которая у нас здесь в Москве развернулась. То есть температура положительная. Я сейчас мог бы убирать этот снег вот перед эфиром. Но не стану. Я приеду и точно уверен, что он весь уже растает. А гравитация доделает все это окончательно. Вот все, что не растаяло, упадет просто. И все. Вот, в принципе, можно было сжечь. И хорошо было бы сжечь килокалории эти. Правильно это было бы. Но я не стал. Из-за лени природной. А они, видите, убирают все то, что окончательно растает. С другой стороны, нам не угодишь. Вот они бы сейчас не убирали, вы бы сказали, у меня не чищено во дворе. Ну, вы же понимаете, да, что какая-то шизофреническая у нас ситуация. Ладно, доброе утро вам тоже, доброе утро. Олег Баранкин пишет про третье транспортное на беговой в сторону Кутузовского КамАЗ. Забодал легковой автомобиль. Собирается уже пробка. Третье транспортное, беговая в сторону Кутузовского. Это значит... Внешняя сторона. Обращайте на это внимание. Инерция бессердечная, сволочь, перевожу я на эфирный Ресориуса. Ну, знаете, надо не допускать, в смысле, не отпускать, не отдавать поводок инерции нужно. Нужно просто помнить о том, что работают физические законы всегда. На сухом асфальте, на мокром асфальте, с кашей вот этой снежной, они работают всегда. И это нужно учитывать. К сожалению, не все профессионалы, а мы полагаем, что там в такси работают профессионалы же, правильно? Сейчас даже как-то смешно стало. Вот. Кларнет пишет, что пешком. Вчера с трудом. Знакомый на машине сегодня поедет. Хорошо. Ленинградка нормально в центр, но машин много. Это от Романа. Прошел первое ТО на фокусе, на ручке, полный фарш, полет нормальный. Василий Плохотнюк. Скажите, из какого населенного пункта, Василий, вы пишете? Ну, в смысле, из какой параллельной вселенной? В какой параллельной вселенной люди приобретают автомобили на ручке в полном фарше? И это, во-первых. А во-вторых, где вы взяли такой фокус, который не продается уже довольно давно? Ощущение, что матрица дала сбой какой-то вот в этом сообщении. Да, и сегодня на дорогах хорошо. Думал, будет хуже. Сержа 22 к нам присоединяется. 40 минут от поселка Володарского до Добрынинской. Что бы это ни означало. И что еще? Если раньше сравнивали с 913-м, Наш же сривится с угаром НЭПа. Да, хорошо, все, давайте. Понедельничек, я смотрю. Да, вот именно по понедельнику можно судить, насколько хорошо прошли выходные, в частности, суббота. И вот так вот по некоторым сообщениям я вижу, что суббота у вас прошла ударными темпами.
Моторы.
От Глебса на внутреннем КАТ прямо перед Бутово авария «Газель» с самосвалом. Вот еще в копилку ДТП. И уже 156 423 автомобиля. Хотя совсем недавно, еще 10 минут назад, ну, может, 15 этих тысяч было 133. Смотрите, у нас есть несколько сообщений относительно конкретно нового... это закон нового... новой идеи, потому что законом это сложно назвать, в том смысле, что закон это что-то безоговорочное. Закон это что-то такое, что ты либо соблюдаешь, либо попадаешь как бы по ту сторону права, по ту сторону добра, если ты не соблюдаешь. А здесь как бы можно, пока можно не соблюдать, поэтому законом сложно назвать. И у нас есть еще информация про каршеринг, вот, но я бы хотел... это дать позже чуть-чуть. Ладно, сейчас коротко, чтобы движение закончить. 48.52 – это скорость в километрах в час по направлению в центр из центра. 48.52 километра в час. Такси 12.300 сейчас уже на дорогах. Потенциальных вот этих вот, потенциальных дрифтеров. 12.331 автомобиль. Каршеринг – там вообще потенциально может быть кто угодно за рулем. Вообще, в принципе, кто угодно. И этих бы, может быть, даже и нужно было бы так вот посильнее, понадежнее опасаться. 28147 уже. 28147. Это становится, как бы мы все повышаем и повышаем минимальный порог автомобилей. Если раньше начинали там с 23, потом 25, теперь 28147. Вот сколько сейчас каршеринговых автомобилей. 280 согласованных перекрытий, 57 несогласованных. Все, это... нужно как-то подвестись к двум следующим сообщениям. И это нехорошо, это плохо. Но, как всегда, есть что-то гораздо хуже. Я хотел пару слов сказать о безопасности. Или о жизни. И, ну, в смысле, вообще обо всем. Потому что сразу несколько спортсменов, несколько людей... которые и без того как бы ходят по грани человеческих возможностей, физических возможностей, покинули этот мир вот буквально накануне. Во-первых, совсем трагический, нелепый и какой-то абсолютно запредельно нелепый случай произошел с немецким футболистом. Он играет в футбольном клубе американском Гестинг Бронкс, Эрик Берегити, Берегите, Эрик, так его звали. 21 год парень, проводил отпуск в Австралии, прогуливался по скалистому берегу. Неожиданно поскользнулся, упал с обрыва в воду. Подхватило течение, унесло от береговой линии. Полиция, береговая охрана искали, и останки нашли только ночью. Предварительно съели акулы. Гуляешь вот так по скалистому берегу, а потом тебя акулы съедают. Это Австралия, детка, Австралия. Это вот она горит сейчас, а еще там много акул. И вот вам, пожалуйста. И о ралли «Дакар». Ралли подтверждает, еще раз подтверждает всю серьезность происходящего в рамках этого трофи рейда. «Дакар» — это опасное место. Теперь 29 жизней брошено как бы к пьедесталу этого трофи-рейда. 29-м стал португальский мотогонщик Пауло Гонсалвеш. Погиб во время 7-го этапа ралли-марафона. Официальный сайт соревнований сообщает, на 276-м километре спецучастка упал с мотоцикла. Отправили к месту аварии вертолет. Через 8 минут был обнаружен. Оказался без сознания, отправили в больницу, остановка сердца, так и не смогли реанимировать. 40 лет, 13-й раз, этот «Дакар» был 13-м в его карьере, высшим достижением, было второе место в общем зачете мотоциклистов по итогам ралли-рейда 15-го года. Сейчас в общем зачете шел на 46-м месте, а теперь все. 40 лет. Ой, момент, момента море. Так, так и хочется здесь вспомнить вот это вот шуточное высказывание. Но факт остается фактом. Иногда, видите, человек смертен, иногда внезапно, иногда даже не из-за состояния здоровья. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Да.
На Ярославке центр от Олимпийского проспекта в Мытищах, метров 500, паровозик в левом ряду, а 6 штук.
6 штук. Казалось бы,
стоят мило, все беседуют, что-то ждут, что там ждать непонятно. Ну так между ними ждать. Они не столько мешают, сколько тормозят себе посмотреть, что там у них такое. Ну, интересно, 6 штук.
Ну, может, обсуждают, кто кому, кто с кем поделится европротоколом, или кто виновен. Вот те, кто внутри, вот как ему быть? Вот как признавать себя виновным?
В такой ситуации, как, кто последний, тот и папа.
Ну, как последний? А средний что, не папа, что ли? Его догнали, но и он догнал. И он тоже догнал, правильно?
Ну, конечно. Ну, вот они стоят такие, все вроде как спокойно, никто не дерется, да?
То есть, 6 штучек. Еще раз, да, место назовите, где это конкретно?
Это Ярославское, Мытищи, Ярославское шоссе в центр, от Олимпийского, ближе МКАД, где-то примерно метров 700.
Но это еще за МКАДом, правильно? За
МКАДом. Да, за МКАДом, а после Олимпийского проспекта в Мытищах, да.
Олимпийский проспект. Вот, я вижу Олимпийский проспект, и даже уже какой-то... Спасибо, Ковроль, восклицательный знак появился. В 6.18 отмечено, что здесь, на Ярославке, случился паровозик, 6 автомобилей. Там самый ни при чем человек, это первый, насколько я понимаю. Причем он-то как раз, гад, вероятно всего и самый виновный. Ну, с точки зрения обывательской, потому что ведь из-за него же все, ведь он же оттормаживался, правильно? Он оттормаживался таким макаром, что в него впилился кто-то, а потом уже пошло и поехало. Но он, с точки зрения закона, и самый пострадавший. Первый. Самый виновный, безусловно, последний. Шестой в этом паровозике. Ну а как быть со вторым, третьим, четвертым и пятым? Вот здесь нужно, конечно, ты с одной стороны и пострадавший, а с другой стороны и виновник. Правильно. Вот эта вот история с паровозами... И как она разбирается, и как распределяется там степень виновности, это вообще отдельная тема. Но для начала о новых правилах парковки транспортных средств во дворах, которые не распространяются, как оказалось, на автомобили каршеринга.
Моторы.
Вы, конечно, знаете о том, что с 1 января вступил в силу приказ. Вот что это. Это не закон никакой. Это приказ. Можно сказать... Ну, я отказываюсь выполнять ваши приказы нелепые. Можно? Нет, нельзя. Вступил в силу с 1 января приказ Минтранса номер 199. Следующий будет юбилейным приказ. А пока 199. Он вводит ряд ограничений на парковку транспортных средств во дворах. И оказывается, он не распространяется на автомобили каршеринга. Как мы это узнали? Мы это узнали благодаря запросу РБК в ведомство. Наверное, в Минтранс. Упомянутый приказ действует на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Касается парковки транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Это автобусы, грузовики, такси и так далее и тому подобное. Документ запрещает создавать парковки общего пользования для коммерческого транспорта в районах жилых застроек и парковать такие транспортные средства в жилых зонах. Необходимость искать парковку вне дворовых территорий ложится на владельцев этих транспортных средств. Это коротко о том, что говорится в самом приказе. Далее, ответ от Минтранса на запрос, а как же быть с каршерингом? Потому что люди стали волноваться, на кого ляжет ответственность. Договор каршеринга является по своей правовой природе, цитирую я ответ, договором краткосрочной аренды транспортного средства. Принципы заключения такого договора урегулированы Гражданским кодексом. Соответственно, обязанность обеспечивать стоянку транспортных средств на парковках, соответствующих требованиям приказа номер 199, то есть расположенных вне жилых зон парковках, не распространяется на автомобили каршеринга. И вот здесь я ничего не понял. Ну, в смысле, я понял, но... Но я не согласен, если честно. Во-первых, я не согласен по-человечески. Ну, в смысле, по-житейски, по-водительски. Потому что я не согласен с каршеринговыми автомобилями у меня во дворе. Ну, в смысле, ну, никто же не запретит мне быть с этим не согласным, правильно? Никто мне не запретит быть недовольным тем, что бесконечно в мой двор приезжают посторонние люди, потому что рядом есть детский сад. И со всех, с разных районов съезжаются люди в мой двор периодически в определенное утром время, занимая все и блокируя проезды через двор, просто бросая автомобили, потому что места свободного вдруг оказывается нет во дворе. А пройти 100 метров, 50, 70, 90, 100 метров нельзя, припарковав автомобиль там, где место есть. Их есть много свободных мест, по утрам очень много. Но они расположены в 50 метрах, к примеру, от калиточки в детский сад. В 60, в 63 метрах. Пройти нельзя. Ну, открытый космос. Чистый вакуум отделяет калиточку детского сада от двери автомобиля. Выйди туда, и тут же будешь мертвым со своим ребенком. Поэтому нужно бросить автомобиль непосредственно прямо у калиточки, заблокировав всем остальным въезд во двор. И ты должен стоять, ждать, пока там шарфики будут сниматься, шапочки, переобуваться будет ребеночек. Все это такое чмоки-чмоки. И мамочка потом вернется и сделает такое движение. Вот так вот, как бы смотришь на нее, она такая, и садится, и уезжает. Вот я с этим не согласен. И с количеством каршеринговых автомобилей во дворе я тоже не согласен. Хотелось бы, чтобы их было меньше. Или чтобы они где-то стояли, где угодно, да хоть в соседнем дворе, но не в моем только. Вот. И я надеялся, что этот приказ 199, он каким-то образом повлияет на каршеринг. Оказывается, что не распространяется его действие на автомобили каршеринга. Давайте разберемся, почему. Читаю ответ. Договор каршеринга является по своей правовой природе договором краткосрочной аренды транспортного средства. Принципы заключения такого кратковременного договора гражданским кодексом, соответственно, вы уж меня простите, уважаемый Минтранс, но мне кажется, что договор каршеринга, каршеринговой компании с клиентом каршеринга заканчивается в тот момент, когда клиент каршеринга заканчивает пользоваться автомобилем, закрывает сессию арендную. Правильно? И вот, ну, я с точки зрения логики спрашиваю. Правильно? То есть, когда человек приехал к себе во двор, припарковал автомобиль, тоже, кстати говоря, в кривь и в кость припарковал, просто посреди проезда, заблокировав три автомобиля, я даже фотографии, сторисы на эту тему писал, как бросаются каршеринговые автомобили. Потому что свой ты, может, так и не бросишь. Но это же не твой автомобиль. Ты его бросил, заблокировал людей и ушел. А те, кого ты заблокировал, ну, Юл, они же никогда не поймут, кто ты и кто его так бросил. Ну, бросил, пожалуются, что-то там, ну, придумают что-то. Ну, возьмут его в аренду и отгонят, в конце концов, утром вместо тебя, правильно? Ну, так что вот такая история. Но вернемся к правовой подоплеке. Закончился договор краткосрочной аренды в тот момент, когда товарищ приехал во двор и закрыл сессию. В этот момент, насколько я понимаю, и до открытия следующей сессии автомобиль просто-напросто принадлежит одному из операторов каршеринга и не находится ни в какой краткосрочной аренде. То есть это автомобиль, физически автомобиль, принадлежащий юридическому лицу, каршерингу какому-нибудь, ну, Яндекс, каршеринг, Драйв или еще кому-то, не находящийся в аренде, при этом находящийся в моем дворе, припаркованный в жилой зоне. Правильно суммирую я или нет? Автомобиль, принадлежащий юридическому лицу, ни в каком договоре краткосрочной аренды не участвует в этот момент, припаркован в жилой зоне, но почему-то, по мнению Минтранса, он не подпадает под действие приказа 199. Это интересно. Интересно также... Почему? 7373-948, это телефон прямого эфира. Давайте через минутку, буквально, я сейчас послушаю ваши варианты.
Моторы.
6.32, мы продолжаем. Это моторы. Я свою мысль сформулировал. Ну, в смысле, это даже не претензия, это просто попытка разобраться, что к чему. А теперь, пожалуйста, сформулируйте вы ответ, почему так происходит. Почему, по мнению Минтранса, каршеринговые автомобили могут стоять в наших дворах? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Алексей зовут.
Да, Алексей.
Я могу сказать ответ Минтранса таксопарку касаемо парковки такси.
Да.
А вы,
вы такой запрос делали, ваш таксопарк?
Это, ну да, таксопарк делал такой запрос.
Так, и что же?
Вот есть официальный ответ, что запрет вводится на создание стоянок. То есть фактически площади, на которой паркуется большое количество машин такси. Внутри дворовых территорий. И то есть не одиночная машина. То есть одиночная машина, водитель отработал, приехал, он может парковаться. А вот создание там 10, 15, 20 машин в одном месте скопления, вот этого не должно быть. То есть это должна быть организованная стоянка вне жилых зон.
В общем, вам не кажется, что что-то такое Минтранс принял, что он сам теперь уже и не знает, как сформулировать правильно, потому что он принял что-то настолько сырое, что у него столько тоненьких мест, в которые ткнуть носом его можно, Минтранс, что прям они уже и сами не рады этому.
Они сами не рады, потому что всем же интересно, как с этим бороться. Да. Ну, соответственно, если в тело закона считаться, там действительно так и есть. Организация парковок, именно организация.
Организация. Ну, так а что значит организация? Парковка уже организована. Ну, в смысле, карман парковочный уже организован.
Все, именно, карман.
Все, да, а все. О чем идет речь? Речь идет о том, что если сюда приедет, допустим, 5 человек, живущих в этом доме, на такси припаркуются, это еще нормально? А если 7 человек приедут, то это уже организованная парковка.
Немножко не так. Смотрите, если у вас есть юридическое лицо в виде таксопарка, то есть вы организовали, вы как вот взяли, организовали себе таксопарк, и решили, что вам бы неплохо было бы, чтобы ваши машины, вашего таксопарка, парковались где-нибудь там во дворе Ярославского шоссе. Ну, вам там удобно просто. Ну, да, и вы там отлохматили себе место под стоянку. И вы, значит, там свои 10 машинок разместили, туда приходят у вас водители, берут их в аренду, ну и так далее. То есть вся организационная деятельность происходит. Вот я так понимаю, что вот против этого и настроено все.
Нет, это понятно. А если те же 10 человек, те же 10 автомобилей принадлежат разным таксопаркам, ну так случилось, ну всяко бывает. Вы же знаете, что бывает всякое, и небываемое бывает. Вот так случилось, что из сотен жителей одного дома 15 человек работают в такси. И на своих автомобилях приезжают ночевать к себе домой. Ну и паркуют автомобили. И получается, что в одном парковочном пространстве жилой зоны стоит 15 автомобилей такси. Мне, как жителю, совершенно плевать, принадлежат эти автомобили одному таксопарку или 15 таксопаркам. Вообще, в принципе, плевать. Я просто вижу, что у меня двор заставлен тачками такси. Я это вижу глазами просто. А вторая половина двора заставлена тачками каршеринга. Я такой думаю, елки, но это же мой двор, это жилая зона. А мне-то мою тачку куда поставить сейчас здесь? Вот и смотрите. Минтранс говорит, договор каршеринга является по своей правовой природе договором краткосрочной аренды. Окей, хорошо, сейчас я до такси доберусь. Я думаю, что это правда, но только это не вся правда. Этот договор краткосрочной аренды заканчивается в тот момент, когда автомобиль остается во дворе. Все, клиент закончил сессию, правильно, арендную, и пошел спать. А автомобиль принадлежит каршеринговой компании, то есть юридическому лицу. Стоит в жилой зоне, то есть нарушает действие приказа Минтранса 199. И тогда у меня другой вопрос. Сейчас, секундочку, я дойду по тексту. В Минтрансе также уточнили, что запреты на парковку не касаются водителей, которые ожидают клиентов. Не касается. На время остановки или стоянки транспортного средства, связанного с ожиданием клиентов, не распространяется требование размещения транспортных средств на стоянке. Но при этом, внимание, сейчас, при этом, упомянутый приказ действует на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя и распространяется на автобусы, грузовики, такси и т.д. В жилой зоне запрещено парковать такие транспортные средства. Необходимость искать парковку вне дворовых территорий ложится на владельцев этих транспортных средств. То есть такси все равно попадают под действие этого закона. Ни слова не сказано, сколько автомобилей такси должно быть, чтобы это было признано парковкой вот этих самых такси во дворах. Ни слова не сказано. Но, опять же, возвращаясь к каршерингу и краткосрочной аренде, мне кажется, что большинство автомобилей такси также находятся в аренде у водителей, правильно? Ну, в аренде. То есть вы, таксисты, мне рассказываете про то, что агрегатору заплати, процент за аренду автомобиля заплати, правильно? То есть вы их тоже берете в аренду. Означает ли это, что автомобили, находящиеся в двух равных правовых условиях, то есть в аренде, одни пользуются приоритетом, то есть каршеринговые тачки, А вторые все равно попадают под действие закона. Вот у меня такое ощущение, что в Минтрансе сейчас есть какие-то отдельные люди, которые должны день и ночь держаться за голову и шептать сами себе, что же мы натворили? Что же мы натворили? Боже, что же мы натворили? Что же за приказ-то мы такой приняли? Ведь, ребятки, ну невозможно же, у него столько тонких мест, что он, в принципе, из этих тонких мест только и состоит. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Михаил.
Михаил.
Давайте маленькую ситуацию, что мы с вами живем в одном доме.
Ну да.
И я, как человек, живущий в этом доме, имею право на парковочное место точно так же, как и вы. Согласны?
Ну да, как человек, да. Имейте
а право. Я вот уже год езжу только на каршеринге.
Ну да.
И значит ли это, что я могу, пусть и каждый день разную машину, но парковать возле своего дома, в котором я живу?
Ну, не знаю. Не, ну, в идеале, конечно, да. Но как бы какая разница, на чем ты приехал? Вот я на тестовых тачках езжу. Они тоже принадлежат юридическому лицу. То есть получается, что...
А я им... на каршеринге.
Вот, а вы на каршеринге. Но проблема в том, что наши взаимоотношения сейчас развиваются... То есть быстрее, чем развивается законодательство. Вот мы с вами быстрее все делаем, чем нормы закона вступают в силу. Мы просто еще не смогли обтереть их, как бы, ну, на бытовом житейском уровне мы не смогли создать наши неформальные взаимоотношения. А ситуация требует уже формального урегулирования, законодательного какого-то. Поэтому здесь я и согласен, и не согласен с вами. Но вот вы и правы, и не правы. И вот тут найти какую-то золотую середину, мне кажется, чрезвычайно сложно. А как нужно ее найти? Вот как бы нам между собой самим договориться? Вот как?
Между собой самим договориться ровно по той норме, которую вы описали в детском садике. Не перегораживать проезд, не бросать машину бесхозно, не мешать другим жителям, собственно, осуществлять движение по придворовой территории.
Ну,
и так далее. Это просто человеческие отношения.
Ну, то есть вы понимаете, вот вы, в смысле, не вы лично, а вы вот как вы как иллюстрация людей, которые машины нет, и я пользуюсь каршерингом, да, вы немножечко напоминаете квартирантов. Вот есть жильцы дома, вот я жилец, да, мы владельцы квартиры. Мы живем с первого дня постройки дома и владельцы квартиры. А есть квартиранты, которые въезжают постоянно разные, они не владельцы квартиры и ведут себя совершенно отвязно. Какие-то мусорные пакеты в подъезде у дверей или еще где-то. Какая-то постоянная колбасня с музыкой, постоянная вонь от того, что там что-то у них происходит. И то алкаши, то геймеры какие-то всю ночь орут так, что мне приходится идти и разбираться физически. Ну вот я сейчас рисую картину. Вот и получается, что ну вы как бы живете там тоже, да, может даже договор аренды у вас есть. И вы имеете с точки зрения закона право там жить. Но я вас воспринимаю совершенно в штыки. И моя житейская правда на моей стороне, потому что вы здесь не покупали квартиру. Вы временно приехали только для того, чтобы портить мне жизнь. И вот нужно...
Роман, а вы меня воспринимаете в штыки, потому что я себя веду отвязно или потому что я квартирант?
Вы понимаете, в чем дело? В отличие от квартирантов, вот если они будут тихонечко себя спокойно вести, и все будет хорошо, то мне, в общем-то, на них плевать. Но вот как бы вы себя ни вели, сам факт нахождения каршерингового автомобиля на том месте, где должен стоять автомобиль жильца, вот, ну, нет ситуации, при которой мы будем спокойно к этому относиться. Просто потому, что мы видим его. Поэтому здесь вариант какой? Перестать каршерингу рекламировать себя через свои автомобили, перестать их оклеивать, и чтобы автомобили были незаметными. И тогда я буду спокоен. Вот я так подумал сейчас.
Ну, за счет оклейки их и стало 28 тысяч.
Ну, да. Но в какой-то момент можно уже остановиться, кричать о себе и спокойненько как бы перестать это делать. Перестать.
Так вариант.
Ну, да. Тогда вам сложно будет найти этот автомобиль на парковке, да, когда вы пытаетесь его найти. Потому что так он выделяется. О, вон, каршеринговый стоит. А так он выделяться не будет. Не знаю как. Вот я не знаю. Вот даже с бедовыми этими квартирантами, соседями, есть возможность ужиться. Ну, то есть, когда они станут зюзечками. Тихо, спокойно, у них там ни звуков, все нормально, и мне плево. Я их не вижу никогда. В лифте встречаешь, ну, бог его знает, кто это. Ну, и хорошо. А с каршеринговой тачкой ты все равно видишь их всегда, и ты всегда понимаешь, что вот этот автомобиль занимает место мое. Он всегда занимает мое место. Потому что вот на этом месте должен стоять мой автомобиль, а стоит какой-то каршеринг. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе
утро, еще раз Ставрогин. Маленькая ремарочка как-то по этому поводу.
Да.
Смотрите, вот значит, сравнение с квартирантами. В принципе, абсолютно верное, да, с одной лишь разницей. Ну, есть очень много квартирантов, которые живут тише воды, ниже травы. Значит, и сказали, мы их не видим, не слышим, все
ну,
красиво.
Да.
А каршеринг, он, как правило, я по опыту, да, я работаю, у меня работа связана вот именно с ездой по дворам, доставка товара, да. И вот это вот безалаберно брошенные машины, из-за которых невозможно заехать, повернуть во двор, выехать и так далее, которые брошены как попало, чуть не посреди дороги, это именно каршеринг. А почему?
Да.
Потому что он приехал вечером, ему плевать, все, ему эта машина больше не нужна.
Да.
Он ее бросил как можно ближе к своему подъезду, чтобы не идти по лужам, да? И как он ее бросил, ему абсолютно все равно. Вот и все.
Да.
А таксисты, их тоже, с одной стороны, можно понять, а с другой стороны, зачастую я вижу, что вот стоит машина такси, опять же, безалаберно стоит, да, и выходит, значит, таксист, какой-нибудь там Махмуд, значит, ну, даже не Махмуд, Иван, неважно, и он из рядом стоящей машины, Жигулей, там, допустим, там или какой-то иномарки, да, перегружает в такси незамерзайку. То есть у него своя машина стоит, еще и такси. Понимаете, в чем дело?
Ну,
то есть
да.
У него бывает путь. То есть получается такая ситуация. Ну, каршеринг из дворов нужно убрать однозначно. Однозначно. Вот. Потому что безнаказанность и безалаберность полная в этом плане. Это мое мнение.
Ну вот, видите как. То есть, с одной стороны, абсолютно верное замечание. Вот только что слушателя, он говорит, я живу в этом доме, да, живу. Значит, я могу пользоваться парковочным пространством этого дома? Да, могу пользоваться парковочным пространством. Так вот, я и пользуюсь этим парковочным пространством. Я приезжаю на каршеринговом автомобиле. Я приехал и припарковал его. Потому что мне удобно, чтобы близко к дому было идти. Но, понимаете, в чем дело? Проблема в том, что вы приехали, поставили автомобиль, и все, он больше не ваш. Аренда закончилась. И получается, что это просто какой-то левый автомобиль, который занимает какое-то парковочное место. Правильно я понимаю или неправильно? Правильно. Но речь вообще не об этом шла. Речь шла о приказе 199 и о Минтрансе. Вот у меня вопрос, зачем так быстро? Вот зачем так быстро и необдуманно? Неужели нельзя было приказ этот запечатать в конверт и отправить на Пятницкую, 25, строение 1? Для программы «Моторы» с просьбой, ребят, проведите, пожалуйста, свою на житейском своем бытовом уровне экспертизу. Посмотрите тоненькие места, найдете вы? Так мы же вам тоненькие места бы сразу бы и написали. Вот сейчас мы про эти тоненькие места и говорим. Ребят, для чего? Вот зачем вносить сумбур вот этот в наши головы, в наши дворы, в наши взаимоотношения дворовые? Потому что они и так далеки от идеала наших взаимоотношений. А вы еще подливаете керосинчику сюда, в эти отношения. Дескать, рассказываете, что вот это можно, это нельзя. А сейчас еще и каршеринг вынесли за скобки. При том, что, в общем-то, тогда нужно и такси выносить за скобки. И какое-то количество транспорта коммерческого, потому что он тоже может находиться в аренде. И автобус может находиться в аренде. И грузовичок Портер может находиться тоже в аренде. Ну, просто в краткосрочной аренде. Правильно он может находиться. А в том же каршеринге есть автобусы, которые можно брать в аренду краткосрочно. И тогда вопрос, с чем автобус, там, транспортер какой-нибудь, находящийся в аренде не каршеринговый, а просто его взяли в аренду у юридического лица, отличается от каршерингового транспортера, который ровно так же взят в аренду. Почему один может стоять во дворе, а второй не может стоять во дворе? Этот вопрос. И дальше. Так а что будет вообще тем, кто нарушает действие этого приказа? Ничего не будет. Вот, ну, ничего. Потому что вступивший в силу 1 января приказ не содержит норм об ответственности за нарушение запретов на парковку коммерческого транспорта. Вопросы применения данной нормы и введения административной ответственности за ее нарушение планируется рассмотреть в рамках процесса по созданию нового кодекса об административных правонарушениях. Понятно? То есть есть все. Есть инициатива, есть приказ с колоссальным количеством тоненьких мест, но при этом и приказ, и инициатива, и все остальное не работает. Почему? Потому что нет порядка применения норм и нет никакой ответственности за нарушение. Понимаете, о чем речь? Да, доброе утро, слушаю. Тут у меня возникает один единственный вопрос. Да.
Селот, Москва.
Селот, а зачем все это?
Все логично, у нас ломаются эти стереотипы. Изначально моя машина, теперь уже машина общая, это в плане каршеринга. Угу. Мое парковочное место уже не мое, потому что за это надо либо платить, либо их просто нет, этих парковочных мест. Поэтому все логично. А что касается самого народа, ну, я думаю, что глубоко наплевать, потому что человек, у меня сосед, например, он таксист, да, он купил свою собственную машину, оклеил он лично ИП, он нормальный совершенно человек, почему он не имеет права ставить машину во дворе, я не понимаю. А что касается коммерческого транспорта, ну да, у нас действительно, я живу в Подмосковье, здесь огромное количество всяких портеров и прочего, газелей брошенных и непонятно с какими номерами, которые заметенные снегом, вот они также стоят, занимают пространство. Но народ как-то не реагирует на это, но стоят себе и стоят.
Ну да, ну вот у меня тоже портерчик такой стоит, весь ржавенький, и стоит на одном месте, и стоит уже довольно долго и давно, ну, я бы сказал, даже не неделя, а может быть, ну, с прошлого года точно, может быть, месяц, может, полтора. Просто стоит вот так на парковке, припаркован, занимает свое место. Может, поставили на зиму его, чтобы потом весной снова начинать пользоваться. С будочкой, с такой белой стоит просто грузовичок. Вот я сегодня, к примеру, поставил автомобиль, закрыв его. Он просто закрыл, потому что я понимаю, что он месяцами никуда не ездит, а я к тому же уеду, еще и 5 утра не будет. Ну, положил телефончик, все под стекло, все как положено, но абсолютно спокойно пошел, потому что знаю, что вот он стоит. Вот он стоит и стоит. Вот стоит и стоит. Нет, в любом случае, решать вот эту проблему и как-то регулировать наши взаимоотношения нужно. Или нет? Вот я думаю... Или не нужно? Потому что найти правильного ответа мы все равно не сможем. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Владислав.
Папа. Да, Владислав.
Я считаю, что нужно, потому что сами мы правильный ответ находим весьма нестандартными способами. Это протыкая чужие колеса и прочее, прочее, прочее. Поэтому лучше, чтобы это было все-таки в нормах законодательства.
Вот вы знаете, Александр, а я вот думаю, ведь когда ваш автомобиль кто-то запирает и там не оставляет телефон даже под стеклом, да, чтобы вы могли позвонить водителю, ведь вам же все равно, сделал это таксист, это каршеринговый автомобиль или это ваш сосед на своем личном автотранспорте, правильно?
Ну, соседа хотя бы можно найти, тем более его личный автомобиль.
Ну, если... Это если... Да. Спасибо. Спасибо большое. Это если вы знаете. А если не знаете? Мне кажется, что это вопрос, знаете как, у нас наболел бардак. Он сначала чесался, потом зуд, там как это, потом нарыв появился, и вот теперь боль адская. Вот этот бардак называется, вот этот нарыв, это бардак. Надоел бардак во дворе. Давайте прямо скажем, что вот этим приказом 199 вопрос не решится. В принципе, не решится вопрос. Я думаю, что здесь нужно... как-то задуматься вообще о взаимоотношениях наших внутри. Ну, внутри. И думаю, что Министерство транспорта, ведь речь же о транспорте идет, правильно? Транспорт. Ну, это же транспорт, личный транспорт, там, не личный транспорт. Вот надо было бы какой-нибудь такой приказ издать, по которому бы регулировались такие моменты, как неправильно припаркованный автомобиль во дворе. Ну, стоящий таким образом, что мешает проезду. Автомобиль, который припаркован таким образом, что он тупо запирает несколько автомобилей. Краткосрочно брошенные автомобили, нелепо, как-то нелепо брошенные краткосрочные автомобили, типа вот доставка каких-то товаров, да? Вот доставщик. Совершенно, абсолютно житейская история, моя житейская история. Я въезжаю во двор, причем во дворе движение, как во многих дворах, организовано как-то по одной схеме. Она видна по припаркованным автомобилям. Они припаркованы, все ориентированы в одну сторону. Вот в нашем дворе, к примеру, это против часовой стрелки въезд. Все автомобили вокруг всего дома припаркованы в одну сторону мордами и задницами своими в другую сторону. Ну, как бы видно, это пространство видно. Вот. И либо иногда против шерсти въезжают и стоят, не хотят никуда деваться. Либо вот недавний случай, это автомобиль доставки, который приехал и брошен на дороге. Ну, в смысле, вот на проезжей части так, что проехать невозможно. Ну, просто стоит посередине. При том, что на парковке, вот прямо перед ним, 3 свободных места. три свободных места. Хочешь перпендикулярно, хочешь параллельно вдоль бордюра. Или как угодно, можно несколько возможностей припарковать автомобиль. Но человек предпочитает бросить автомобиль, просто бросить его вот так вот посреди и уйти. Сам себе объяснив это, что ну я же типа ненадолго. Но он ненадолго настолько пошел, а это утро, интенсивное движение, въезжают, выезжают люди, что один человек не может выехать с парковочного места, отпарковаться, просто выехать, потому что он стоит рядом справа, и все, и невозможно выехать. Два человека стоят за ним, въехали, а он стоит. Все, они въехали парковаться, а проехать невозможно, он стоит. Я объехал задом, выехал задом, объехал двор с другой стороны, понимая, что он будет ехать, ну, дальше прямо. И фактически, да, стал таким образом, чтобы товарищ не смог проехать. Вот. Начал разгружать автомобиль, все, там, сумки, все доставать. Выходит водитель, через много времени прошло, выходит водитель, по виду южанин. Ну, так, смуглый, ну, или был недавно на курорте, на Гоа где-то, может быть, загорел. Ну, так вообще, такой темный. Вот, садится в автомобиль, подъезжает в упор к моему автомобилю. Не видя меня, начинает сигналить. Мигать, сигналить. Потом видит, что я хожу по тротуару, открывает окно и требовательно советует мне отъехать, чтобы он проехал. Вот. Мне, конечно, понадобилось пара-тройка предложений объяснить, что происходит и как ему теперь нужно выбираться. Думаю, что этот педагогический урок никак не повлиял на человека, а только озлобил его, и он подумал, что вот надо же, какие нехорошие люди живут в этом доме, вот как они поступают. Я это все к чему говорю? Я это все говорю к тому, что никакой нынешний приказ 199 не избавит нас от проблем, пока мы сами не поймем, как нужно существовать в этом парковочном дворовом пространстве. А мы, судя по вот наличию вот таких вот имбецилов за рулем развозных автомобилей. Имбецил, я по-другому не могу назвать его. Просто клинический имбецил, имея три места парковочных прямо перед собой, он предпочитает включить аварийку, бросить автомобиль прямо посреди двора, заблокировав проезд, въезд, выезд всем, и пошел куда-то на 17 этаж что-то относить, вместо того, чтобы просто припарковаться. А потом выходит и выражает недовольство тем, что по отношению к нему местные жители проявляют такое же поведение. Вот скажите мне, какой 199-й приказ нас избавит от этого? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Роман.
Доброе.
Да, хотелось бы мне подытожить, может быть, по этой теме.
Давайте
мне подытожим. Мне кажется, что вот такие кривые приказы, да, которые еще и принимаются с какой-то поспешности, это все-таки лоббирование чьих-то интересов, вот, потому что, смотрите, обычно... принимая какие-то масштабные такие меры, да, пытаются подвести таким образом, чтобы он в одних сферах работал, а в других не противоречил, как минимум, да?
Ну да.
Вот. Здесь же получается такое ощущение, что один дяденька, который имеет какие-то свои виды на бизнес, либо доставки, либо такси, да, имея при этом возможность площади для парковки, да, вот, он просто-напросто берет и вычленяет как бы конкурентов, которые имеют меньше возможностей для этого. То есть те ребята, которые занимались бизнесом, да, вот как предыдущий звонивший говорил, да, там по 10-15 машин где-то парковали рядом со двором, да, либо во дворе, вот, ну, те же самые ИПшники, да, лизинговых машин набрали 10 штук. Вот теперь у них ложится на их плечи аренда какой-то парковочной зоны, да, и ну, вот, да. И уже в бизнесе еще одна неизвестная как бы появляется, да. Поэтому те, кто смогут еще вытягивать по деньгам, те как бы будут продолжать, скрипя зубами, работать. А те, кто нет, уйдут. То есть минус еще конкурентики. У нас получается один толстый жирный монополист, как бы. Ну, там же не надо называть, кто это, да, там как бы все и так прекрасно знают. То есть, как по мне, мне кажется, это вот все-таки вот из этой сферы, потому что когда у нас такого рода меры принимаются, ну, как бы надо сделать, надо принять, а там разберемся. Там
правильно, это как в детективе, нужно искать, кому выгодно. Нужно искать просто, кому выгодно.
А, конечно, у нас же не под людей все принимается, согласитесь. Нас кто спрашивал, когда парковки платные появлялись, будет вам удобно или будет хорошо, надо, они появились. Каршеринг спрашивали, советовались, будет ли это хорошо, обсуждались как-то где-то на форумах, где чего. Вряд ли, они появились. Это решается без нас с вами. Ну, как видите, работает.
Ну, работает. Ну, как-то да. Знаки во дворах должны стоять в таких случаях, показывая, куда должно быть движение на случай имбецила во дворе. Да нет, знак не поможет, понимаете? Ну что, и знаки должны стоять, указывающие, что если есть парковочное место, то нужно припарковаться на это место и не блокировать проезд. Ну, на каждого же такого умника не напасешься знаков, правильно? Ну, не напасешься знаков же просто. Поэтому тут как бы довольно такая ситуация интересная. Ну, хорошо. В общем и целом, под действие 199-го приказа Минтранса каршеринг не попадает, потому что у него иммунитет. Это краткосрочная аренда. А у такси не краткосрочная аренда, если даже это аренда. И поэтому на такси все равно действие приказа распространяется. Но все равно но ничего вам не будет, даже если вы его нарушаете, потому что никакой ответственности нет, она не прописана. Но потом, когда изобретут новый КОАП, эта ответственность появится. Ее пропишут обязательно, когда-нибудь потом. Ну и для того, чтобы уж совсем закрыть эту тему как-то красиво, я хочу сказать, что благодаря всем стараниям, вашим стараниям, потому что черта с два у каршеринга бы что-то получилось, если бы не вы, правильно? Они же сами себя катать не будут, вы берете каршеринг. Благодаря вашим стараниям, вашей ответственности потребительской, в конце 2019 года в Москве насчитывалось свыше 30 тысяч автомобилей каршеринга. Сейчас их 28 283 на дорогах. В результате российская столица вышла на почетное первое место среди мегаполисов. Полисов по этому показателю передает агентство «Автостат». В мире на почетное первое место в мире. В самом одном из самых больших городов мира, Токио, насчитывается около 20 тысяч автомобилей каршеринга. В Пекине и Шанхае тоже примерно по 20. То вот и у нас здесь их 30. И, между прочим, это динамично изменяющаяся цифра, причем не в сторону уменьшения, а в сторону увеличения. Видите? Есть. Все же есть вещи, где мы первые в мире.
Время начинать движение. Мотор! Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 13 января на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Доброе утро, мужчины. Нет, мы с вами не сексист, поэтому не мужчин, мы тоже здесь приветствуем изо всех сил, с распростертыми вот этими всеми. Так что вам тоже мы очень рады. 311 тысяч, вы не поверите, в это сложно поверить, но я-то на самом деле был в этом уверен абсолютно, что четверг и пятница это вовсе были не показательные с точки зрения трафика дни, потому что это все еще по инерции концептуально были выходные дни, потому что ясное дело, что люди правильные настроенные. Предприимчивые, они смогли как-то так исхитриться и добавить два отгула на 9-10 января, но так, чтобы продлить каникулы до 12-го. И только сегодня они впервые в 2020 выйдут на рабочие места. Этим и обусловлено то, что уже 311 тысяч автомобилей на дорогах столицы. Это очень много для этого времени. Это прямо вот, можно сказать, что в 2020 году это рекорд. Мы посмотрим, будет ли этот рекорд побит в ближайшее время. Вообще, период рекордов у нас здесь начинается. Смотрите, 311 тысяч. Каршеринга 28 300. А всего его более 30 тысяч уже в Москве. Это не может не радовать. 18 500 такси. 37 километров в час скорость движения в центр. Скорость тоже рекордно низкая. В это время должно быть еще 40 с чем-то, но уже 37, 48 из центра. Поэтому не только въехать, но и выехать уже нужно постараться. Вот для всего, для этого и для въезда, и для выезда нужно стараться. Нужно стараться в том числе и пробудить себя, но как-то после всех этих праздников, после всех этих возлияний, как сказал бы Илья с Петровым, помидорным соком. Вы помидорным соком напивались, правильно, все это время? Так вот, после помидорного сока нужно как-то себя взбодрить, что-нибудь, какое-нибудь нужно нежное напоминание о том, что все лучше у нас впереди. У меня есть такое нежное послание для вас, если хотите.
Una mattina mi sono alzato e un tratto l'invaso.
Вдали за рекой.
Nelle genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 delle genti che passeranno, mi diranno che...
Да, абсолютно согласен. Кларнетыч и Киберенок, Тимур Курденко, Михаил, Дмитрий 48-й, Василий Плохотнюк, Иван, еще раз Иван, Михаил Макс Райт и Владислав... И Серджио 22-й, и Алексей Портер, и Алекс Степ, и Джек Дэниелс, и ох, как вас много. Лучшие люди планеты, одним словом, здесь, в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Заходите и вы подключайтесь. Это главное средство связи помимо телефона. Семь три семь три девять четыре восемь 495. Это чтобы дозвониться сюда в эфир голосом и ртом что-нибудь сказать. И 925-88-88-94-8 СМС. Летчик, и вам тоже доброе утро. Суета сообщает о шикарной погоде. Откуда вы к нам, суета, прибыли? Где эта шикарная погода? Я-то так вот, чтобы... Ну, шикарная в смысле, что это лучше, чем минус 27 13 января. Ну, наверное, да. Ну, а так-то вообще... Ну, влажно, слякотно немножечко. И грязновато уже как-то. Немножечко, ну так, в общем, не очень хорошо. Сегодня днем максимально плюс 3... А вообще до воскресенья 19 января погода будет следующей. Дневные температуры... Так, сегодня плюс 3 сказал. Плюс 1, плюс 3, плюс 3, плюс 1, 0, минус 3. Вот так вот будет выглядеть эта неделя днем. А ночью 0, плюс 1, плюс 1, плюс 1, минус 1, минус 5, минус 4 в воскресенье. Красиво, слушайте, только что обратил внимание, мы забыли вот этот параметр, как продолжительность светового дня. А у нас на полчасика ближе к лету все обстоит. Уже на полчасика мы стали ближе к лету. Недавно 7 часов ровно был день. Ну вот буквально, ну вот несколько недель назад. А сейчас уже 7 часов 32 минуты. И продолжает расти продолжительность. Или что там у нас растет? Абсолютно видно вас, неудачник. Очень четко читаю вас черным по белому в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот. И, кстати говоря, у нас есть еще одна штучка, связанная с телеграмом. Штучка чрезвычайно важная. Называется телеграм-канал «Радио говорит Москва». Пишется вот так вот. «Радио говорит МСК». Тоже латиницей, тоже в одно слово. то есть слитно. Радио говорит МСК. Заходите, здесь вы читаете нас. А, говорит МСК бот, здесь я читаю вас, ваши сообщения. А вот и слушаю вас, да, доброе утро, здравствуйте. Доброе.
Доброе, доброе утро, Роман, в новом году первый раз с вами с утра на работу.
Классно, вот вы как раз один из тех, кто исхитрился и четверг-пятницу себе выкроил выходные, правильно? На прошлой неделе.
Практически, да.
Ну ладно, хорошо, рассказывайте.
Роман, вопрос у меня такой. Я вот тут столкнулся с таким моментом интересным. Вот мы с вами обсуждаем каждое утро, сталкиваем там машины всевозможные.
Бывает.
В краш-тестах одно, второе. Вот столкнулся с таким вопросом, что решил приобрести из люльки, ребятенок вырос, решил приобрести детское кресло.
Да.
А вот какое... Вообще непонятно. Их столько на рынке. Краш-тесты, которые там немецкие какие-то, всевозможные, говорят одно. Отзывы другое. Вот, может быть, как-то подсоветуете вы или слушатели,
конечно,
ради, без рекламы.
Конечно,
чтобы.
Нет, конечно, без рекламы посоветую. Лучшее кресло для категории после люльки, ну, то есть это так вот с 3 лет и дальше уже лет до 10, так чтобы, да? Ну, там так. По-разному. Лучшее кресло у меня, вот 2 кресла у меня. Я серьезно. Да, вот вы смеетесь, а я серьезно. У меня мой ребятеныш вырос уже из этой категории кресел, и у нас 2 кресла супруга. Одно хорошее, а второе еще лучше. Вот. И реально вот просто без дела сейчас в кладовочке у меня стоят. В идеальном состоянии. Забирайте. Ну, в смысле, покупай. Я на самом деле могу сказать так, что когда я выбирал кресло, у нас несколько производителей, которым можно доверять. Почему? Потому что безопасность кресел подтверждена краш-тестами, институтами, сертификатами, ну и так далее. И лично я остановился на Britax Römer. Тогда они были просто Römer. Там есть еще какой-то производитель, но я сейчас его не вспомню. И, если честно, у меня и то, что с люлькой было Römer, и вот эти 2, которые уже такие для самостоятельно сидящих детей с 3 лет, ага, и уже до конца, ну, то есть как бы одно кресло на весь возраст. 4, 5, 6.
А это чей производитель Römer? Это...
Это, ну, с учетом того, что это Römer, это там две точечки над этим. Хороший вопрос. Я, честно говоря, даже...
Ну, к 3 немецким и склоняюсь, но,
ну, вот.
Блин, у одного даже там какие-то покрытия из дерматологами рекомендованы, и можно в самолете даже эту люльку цеплять, что все будет в порядке. Нет. Но вот все-таки... Как-то, как у меня жена говорит, Römer.
Ну да. Но тогда, когда я их покупал, они были еще Römer, а сейчас, потом они стали Britax Römer.
Britax,
да. И мы, я помню, что за тачки, даже у меня целый большой розыгрыш был, и мы детское кресло разыгрывали даже. Вот я, кстати, думаю, может снова вернуться к ним и что-нибудь такое затеять, снова розыгрыш какой-то, и их подтянуть сюда. Я подумаю над этим. Вот. А что касается кресла, ну... Скажем вам честно, про другие не могу сказать ничего. Просто потому, что все, и люлька, и 2 следующих... Почему 2? Потому что, ну, 1 у супруги в автомобиле, одно кресло, а 2 у меня. Ну, же мы не перебрасывали одно туда-сюда. Взяли 2. И абсолютно довольны все. И вот буквально, ну, не знаю, буквально, может быть, 1.5 года назад уже отказался младший сын ездить. Ну, просто потому, что вырос полностью, он такой...
На машине уже ездит.
Крупняш, и просто в свои 9 он носит одежду уже 12-летней категории. Ну, в общем-то, в принципе, уже физически он вырос так, что можно и без кресла ездить. По росту, там, по всему. А так вообще, вот, Römer. Не знаю, может быть, поспрашивать еще людей, кто чем пользуется. Если... Да, давайте я чуть подготовлюсь к этой теме. Немножечко посмотрю фактологию, техническую базу, все остальное. И тогда затеем разговор на эту тему. Хорошо?
Спасибо.
Если не...
Вот.
А вообще, если нужно, да, спасибо. Если нужно, вот вы прям как-то так вжил. Я буквально вот на прошлой неделе в кладовке был. Потому что от елки я уже избавился, и уже давно, и отвозил в кладовку игрушки елочные. И снова открываю, вижу, эти кресла стоят там. И думаю, вот нужно пристроить как-то. Вот, так что это не красного словца ради, а прям вот, да, можно пристроить. Оба в красно-черном исполнении, в идеальном состоянии. И все такое. Да. Так, в телеге название треков. Хорошо, перегарчик, вот эти сегодняшние треки в тележеньку обязательно буду выкладывать. Так, японское. Роман Белый пишет что-то японское, наверное, кресло. Конкорд, еще кресло кормит. Мы без кресла росли и все довольны. Лимузин. Не, ну понятно, что лимузин. Это очень хорошее замечание, что мы все росли без кресла и довольны. А когда-то мы пользовались лампадками и лучинами, а не электричеством, мы тоже были довольны. А еще когда-то мамки детишек рожали в поле, колосья собирали в такую вот в этот в охапочку, так серпом подсекали их, и в этот момент бамс, что-то выпало там. О, детеныш, и дальше. А оно пусть пока под снопом полежит, то, что ты родил. Вот. А потом вечерком заберешь и домой с ним пойдешь. Вот. То и всякое бывало раньше, правильно? Раньше как-то вот это все было и нормально. Но это вовсе не означает, что сейчас мы должны так же поступать, правильно? Потому что раньше выживаемость детей в ДТП какая была? Какая? Никакая. Никто никогда не выживал в ДТП, уж тем более дети. Правильно? Когда-то ремней безопасности тоже не было. До тех пор, пока в 60-м Вольво, инженер Вольво не придумал, а потом они не стали повсеместно использоваться. Всяко бывало. А сейчас детское кресло на 60% увеличивает выживаемость и обеспечивает отсутствие серьезных травм и ранений у детей по сравнению к остальным пассажирам, находящимся в том же автомобиле и участвующим в том же ДТП. Ну, то есть и без того безопасные автомобили, и без того безопасные сейчас автомобили, без того умные и обеспеченные и оборудованные системами активной и пассивной безопасности, дополнительно для детей еще на 60% безопаснее становится благодаря использованию детского кресла. Современного детского кресла. Поэтому тут нужно просто взвесить шансы. Ну, как бы, что важнее? Сколько-то денег сэкономленных и уверенность в том, что мы когда-то росли без кресел, и так оно нормально. Или максимальное использование всех возможностей для создания максимально же безопасного пространства внутри автомобиля для ребенка. Просто что важнее? Нужно взвесить, и все. Это, тут никто же ничего не навязывает, правильно? Это же ваша инициатива, с одной стороны. А с другой стороны, нет, все-таки навязывает. Потому что у нас законодательно закреплено использование детских кресел в автомобилях для детей. Поэтому вы как бы включаетесь в спор с здравым смыслом, логикой, детьми, их безопасностью, и еще и законодательство. Все, ну, я точно совершенно не на вашей стороне. Вот в этом споре я совершенно железобетонно не на вашей стороне.
Моторы.
Так, ну что ж, это понедельничек, и если вы помните пятницу, и у нас в пятницу вышел, ну не то чтобы спор, а совет, я спрашивал у вас совета, по поводу выбора автомобиля для семейного путешествия. И это семейное путешествие состоялось, и автомобиль был выбран, и есть уже несколько слов по этому поводу. Тогда, если вы помните, в пятницу я предложил вам предположить, что вы... Это реальная ситуация, которая произошла со мной, и она имела продолжение. Но я предложил вам предположить, что вы выходите на железнодорожном вокзале какого-то города. Ну, предположим, это Владимир. Вы приехали туда на поезде для того, чтобы далее в Новгород совершить путешествие на автомобиле, преодолев вот эти вот там, 100 сколько-то километров. По хорошей, между прочим, дороге, нужно сказать, что по нормальной, хорошей, предсказуемой, понятной дороге, с одним только железнодорожным переездом, где зачем-то минут, наверное, за 20 до прохождения электрички был закрыт переезд. Ну, на всякий случай, тетечка там так вот надежно все перекрыла, создав колоссальные пробки во всех направлениях. И мы так вот, ну, минут 20, наверное, стояли и ждали одну несчастную, единственную электричку. То есть я думаю, что людей на переезде было гораздо больше, чем людей в электричке. И мы все ждали. Зато все было жутко безопасно. Вот. Так вот, вы вышли на привокзальной площади города Владимир. И перед вами модельный ряд. Компания Nissan представила модельный ряд автомобилей. Все автомобили были произведены на одном заводе в Санкт-Петербурге на производстве Nissan. Все автомобили – кроссоверы. Все автомобили являются собой представителей полноприводного семейства кроссоверов Nissan. Начиная от младшего Кашкая, хотя это не самый младший кроссовер в линейке Nissan, но, тем не менее, младший из тех, что выпускаются в Питере. Nissan Кашкай, Nissan X-Trail, Nissan Murano. И я задал вопрос. Вот вы бы какой предпочли автомобиль при условии, что можете выбрать любой? Ну, как бы, вам обеспечен тест-драйв, а вы уж сами там решите, какой автомобиль. И тогда вы посоветовали в большей степени обратить внимание на Мурана. Максимальное количество людей, там более 60, по-моему, процентов, сказали Мурана. Потом X-Trail. Ну вот, в общем, обратная пропорция у нас такая была. Там Мурана максимально, X-Trail чуть меньше, и Кашкай в меньшей степени был интересен, но только потому, что были остальные. Хотя Кашкай тоже вызывал определенные такие заинтересованность определенную. Скажу вам честно, особо пободаться за Мурана не было возможности, потому что на стороне Мурана была, ну, как это сказать, на стороне Мурана был случай, потому что Мурана был представлен только один. Поэтому кто раньше из вагона вышел, кто первым на привокзальную площадь попал, того и тапки. Ну, в смысле, того и Мурана был. Вот, так же Мурана был один. X-Trail'ов и Кашкаев было больше. И скажу вам честно, что не потому, что X-Trail в голосовании занял какую-то позицию, я отправился к нему, а просто потому, что мне кажется, что с Кашкаем более-менее все понятно, с этим автомобилем. А вот X-Trail привлекает тем, что он включает в себя какие-то признаки и характеристики автомобиля как обычного городского, все еще не очень большого кроссовера, так и, в общем-то, какие-то признаки и характеристики автомобиля, который уже предполагает и путешествие на нем, и проезды дальние, и возможности у него там, и по двигателям чуть больше, и по пространству, и по багажнику. И вот с этим совсем хотелось, если честно, познакомиться поближе, потому что каждый раз, когда я слышу ваши рассказы об X-Trail'ах и о Nissan'ах, я встречаюсь с тем, что X-Trail, на мой взгляд, это как раз один из самых правильных автомобилей с точки зрения удовлетворения потребностей семейных и удовлетворения потребностей в путешествиях. Поэтому к вам вопрос предельно простой. Ваши впечатления об X-Trail'е и о его возможностях эксплуатационных, и о его практичности и применении. Вот как вы у себя X-Trail применяете? Это автомобиль для вас одного или автомобиль для семьи? Насколько подходит? Что бы, может быть, вы бы добавили? Потому что ведь с Nissan у нас какая история интересная? У нас есть возможность пользоваться продукцией, оставлять свои комментарии, делиться впечатлениями, которые будут влиять в том числе и на выпускаемую продукцию, потому что полный цикл производства находится здесь, в России. Руководство находится здесь, в России. Мы можем выражать свои мнения, делиться впечатлениями, которые будут влиять на выпускаемую дальше продукцию. Правильно? Правильно. И это хорошо. 7373-948. 7373-948. Это телефон прямого эфира. Здесь я готов послушать вас. По 495-му коду, обращаю ваше внимание, 495-й. Какой Новгород? Нижний или Великий? Ну, Нижний. Нет, из Владимира мы не в Великий. Нет, из Владимира мы в Нижний Новгород рванули. Потом оттуда еще в небольшое городишко, где поселились в отеле, и была возможность так и шоссейную часть захватить, и городскую часть захватить, и даже немножечко такую лесную, ну, с нормальной дорогой, но тем не менее лесную. Что нужно сказать? Если общее впечатление, но мне показалось, что X-Trail — это такой непритязательный, практичный, вместительный, в меру комфортный рабочий автомобиль. Что я имею в виду рабочий? Рабочий не в смысле, что вы должны работать на нем, а рабочий в том смысле, что он удовлетворяет обычные повседневные потребности семейного человека. Каждый день. То есть это не нишевая модель, которая выполняет определенные задачи, а другие задачи не выполняет. Вот раньше мы называли такие тачки «рабочая лошадка». Это не минус, на мой взгляд, автомобиля. То есть это не упрощает его и не уменьшает его достоинства. Это всего лишь определяет его положение в нашей потребительской какой-то вот иерархии. Это рабочая лошадка. То есть автомобиль на каждый день, либо один с работы домой, из дома на работу, либо с семьей то же самое, либо на дачу, просто так, либо на дачу с чем-то еще. Потому что что у нас есть? У нас есть полный привод, у нас есть более-менее вместительный багажник, там более 550 литров или почти 2000, если свернуть спинку второго ряда. У нас есть полный привод, у нас есть достаточный клиренс, там 210 миллиметров, нормальная геометрия, линейка двигателей. Да, у меня был тот, который 171. 2,5 литра, полный привод и вариатор. Кстати говоря, по вариатору, вот этот вариатор у X-Trail, это один из первых вариаторов, с которым я столкнулся в своей практике, который имитирует возможности автоматической коробки передач. То есть он сам по себе по работе это делает. Плюс есть еще возможность руками перещелкивать, если это условия требуют того, то можно еще руками перещелкивать эти самые передачи. Да, я вижу ваши звонки и вижу ваши сообщения. По X-Trail давайте через несколько минут после новостей продолжим.
Моторы.
7.36, моторы мы продолжаем, и небывалое, 409 315 автомобилей уже в столице, денечек будет жаркий, ну, в смысле красный, ну, в смысле стоять будем сегодня много, если вы планируете перемещаться по городу, уже 409 315 автомобилей, и до 30 км в час упала скорость движения по направлению в центр, если баллами посчитать то, что происходит в Москве, секундочку, я сейчас посчитаю. 3 балла, но мне кажется, больше. Волгоградка очень плохая. Сейчас короткий экспресс-обзор того, что происходит. Волгоградка плохая до слияния с Люблинкой. Там несколько аварий, и это плохо. Ленинградка до Войковской уже стоит от Речного где-то. Внешний МКАД от Ленинградки до Войковской тоже плохо из-за ДТП. Новая Рига еще задолго до Красногорского круга начинает стоять, и так будет до въезда в тоннель. Балашиха мертвая. Рядом Щелковское шоссе в Москву тоже очень плохое. Еще вот здесь на Новорязанском направлении, где Октябрьский, Мирный, вот эти вот все адские места с точки зрения движения, все очень плохо, там несколько аварий тоже стоит. На юге МКАД от Каширки до Варшавки красно-желтое. На юге МКАД, за пределами МКАД, все въезды красные. Есть ощущение, что все, проснулись все окончательно, все, кто дремал, все, кто отсутствовал в городе и в пригородах из-за каникул новогодних, все вернулись. И поэтому ситуация сегодня будет плохой из-за того, что нас много, и осложняться она будет еще и тем, что погода, вы сами видите, какая. Да никакая. Но вот нам неудобно будет. Ярославка от Подлипок полностью вся красная. Разве на старшем брате Мурана не такой же принцип работы вариатора? Вроде там есть имитация автомата рождественский. Нет, не ошибаетесь. Но именно с таким принципом я познакомился именно на X-Trail. И как раз тот момент, когда X-Trail, нынешнее поколение X-Trail вышло на рынок. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро, Киберенок, Москва беспокоит.
Да, Киберенок.
У меня радостная весть случилась. В третий раз стал папой, поэтому можете поздравить.
Поздравления, большие.
Спасибо. А по поводу X-Trail хочу сказать, у супруги 31-й кузов был и 32-й. Машина проехала 60 и 70, соответственно. Угу. Кроме отзывной кампании по амортизаторам задней двери, мы больше и не приезжали, и того. То есть машина нравилась, единственное, что мне не нравилось, динамики маловато. И обшивка в салоне, то есть пластик вот этот, да, не кожа, а именно пластик. Он очень маркий, и если чем-то проводил или дети царапали, то потом эту затертость ничем не убрать. Очень подвержен как бы износу. Вот салон именно 31-го кузова это точно, и в 32-м это тоже отслеживалось очень хорошо в багажнике. Вот. Но если выбирать между 31-м и 32-м, мне по душе больше 31-й, именно форма машины.
Ну, это вот концепция сама, да, еще такого не кроссовера, вот, большого Кашкая, а такого внедорожничка, квадратненького там и все такое. Ну, есть такое, вот ностальгическое, это, между прочим, одна из главных, один из главных моментов, на который обращаешь внимание, общаясь по поводу X-Trail, это то, что, как бы, лучший X-Trail был уже из изобретен, он производился, но, справедливости ради, я хочу вам сказать вот что. Вот если бы сейчас какое-то время провести за рулем нынешнего X-Trail'а, уже после рестайлинга, а я хочу сказать, что качество пластика, то есть как бы не меняя поколение, можно менять автомобиль. И с качеством пластика компания работает. Почему? Потому что это поставщики. И поставщики, которые работают непосредственно с предприятием. И поставщики, которые также гибко меняют свою продукцию и ее качество не от поколения к поколению, а от, ну, как бы от сигнала к сигналу. Вот сигнал поступает, нужно изменить. Поэтому я абсолютно уверен, что тот пластик, который мы видели в X-Trail'ах еще до рестайлинга и нынешний, это два разных пластика. Хотя, честно говоря, не царапал ничем, не пытался в нашем тестовом X-Trail'е посмотреть, как ведет себя пластик. Да, секундочку, сейчас еще один комментарий. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Да, Роман,
слушаю, доброе утро.
Соглашусь с предыдущим владельцем. У отца 31-й X-Trail рестарт был. Сейчас 32-й. Я вот донашиваю за ним 31-й. Блин, ну претензий ноль. Вот машина для загорода. Ну, конечно, в меньшей степени для города, наверное, все-таки. Доволен, ну, извините, до соплей. Расход, обслуживание, ну, все на уровне. И вот уговорили сейчас тестя поменять 308-й Peugeot на Кашкай, на новый. Ну, за два месяца тоже претензий ноль. Ну, правда, машина, потому что, наверное, еще новая.
Так да, что... Да я думаю, что и не будет.
Надеюсь, что да, но, как говорят... Ну, вернее, уже, наверное, прошло то время поговорок, что купил Nissan и мучайся с ним сам.
Да
хотя
нет,
сейчас,
нет.
Я думаю, вам может позвонить любой другой автолюбитель и сказать, что его машина самая лучшая.
Да, ну это само собой нет, это разумеется. Так, мучаюсь, выбор Кодиак, дизель или X-Trail 2,5 литра, 795-й. Я здесь в рамках этого разговора голосования и краш-тест проводить не буду, с вашего позволения. Ибо считаю, что, ну, не совсем это было бы правильно сейчас, во-первых. А во-вторых, ну, не совсем, что ли... Они одинаковые. Вот, не знаю, найти бы сейчас кого-нибудь, кто X-Trail брал не просто там в прошлом году на излете года, а может быть уже сейчас вели какие-то переговоры по X-Trail, понять политику ценовую компании сейчас на автомобиле предыдущего модельного года, то есть на автомобиле 2019 года, потому что цена сейчас, цена выглядит... Не скажу чрезвычайно привлекательно. Нет чрезвычайно привлекательных цен у нас сейчас, к сожалению. Но, тем не менее, это цена, которая, в общем, по соотношению количества автомобиля, того, что ты получаешь в этом автомобиле, и его стоимости, в принципе, я назвал бы оптимальным это соотношение. От 1 630 000 старт, и за среднюю комплектацию где-то 1,7-1,8, а за максимальную, которая LE, да еще и с предустановленным Яндексом. Вот это, кстати говоря, на мой взгляд, если бы мне пришлось поменять хотя бы что-то одно в X-Trail'е, вот что-то одно взять, радикально поменять, я бы поменял мультимедийку. Ну, вот прямо вот концептуально на что-то совсем свежее, совсем новое, потому что мультимедийка, пожалуй, это то, через что ты спотыкаешься каждый раз, эксплуатируя автомобиль. Ну, как-то уже удивляешься, как вот подключаешь телефон, а он у тебя обнаруживается как внешнее устройство, как iPod какой-то там, носитель внешний, а вовсе не как телефон, то есть ты включаешь Apple CarPlay и нормально пользуешься. Ну, немножко странно. Зато есть версия с Яндексом уже установленная. Так вот это 2 миллиона с тем самым мотором топовым для X-Trail, 171 сила, полным приводом, вариатором, кожаным салоном, уже оборудован ассистентами, там и ассистент торможения, и удержание в полосе, и бесключевые доступы, запуски, камеры, все, ну, в общем, полностью упакован еще и с Яндексом, но это прайсовая цена. Я думаю, что если говорить об автомобилях 2019 года, то, в принципе, ну, как-то еще, если о трейды не говорить и о кредите, то, наверное, цена должна быть совсем какой-то привлекательной. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Здравствуйте, Роман, про X-Trail еще говорите?
Да, о нем и говорим сейчас.
Ага, хорошо. Смотрите, был выбор между Outlander и X-Trail. Выбрали последний. В основном ездит жена. Объем двигателя 2,5.
Угу.
Максимальная комплектация. Ну, панорамная крыша, ассистенты.
Угу.
И очень удобно по сравнению с японцем. Хотя до этого будет только... То есть тоже японец, но ну, независимый.
Да.
А единственный минус за мной. Если в семье овчарка есть, ездите на дачу, то багаж уже никуда не положите. Это семья, двое детей и овчарка.
А, в смысле, если с собакой, она в багажнике, если едет?
Ну, разумеется, не рядом с побежит.
Ну, да. Нет, ну, а с другой стороны, это ко мне кажется, что в любом автомобиле, если овчарку в багажник поместить, то там тоже место, ну, как бы... Это пёсель, ну, такой, которому нужно пространство.
В X-Trail было в Outlander именно место багажного побольше.
А, чуть больше места было. Все, понял. А сколько, во что обошлось вам приобретение вот такой максимальной комплектации?
Вы знаете, приобреталась машина 3 года назад.
А, 3 года. Ну все, это уже не актуально. Я понял, спасибо, не актуально. Потому что 3 года назад могло быть все, что угодно. Поэтому тут как бы такой вопрос. Купил в 18-м за 1,3 в максимальной комплектации, но без Яндекса и без кожи. Михаил Потапенко проистроил. Да ладно! 1 300 000 в максимальной комплектации. Хорошо. Ну что там, как там на шипах в Москве зимой? Павлуха на Вести спрашивает. Да нормально, Павлух. Вы знаете, я вот позавчера, выезжая, подумал, что, в общем-то, это как раз день шипов, можно сказать, что нормально было на шипах. Тут такое дело. У нас, видите, как погода нестабильная какая. А, так, что еще? На Яндексе камер не было. Макар пишет. Это, наверное, продолжение какое-то сообщение. Так, без X-Trail отличный аппарат за свои деньги, в умелых руках. По снегу, по грязи можно полазить. Там, где проедет X-Trail, Мурана делать нечего. Сержио 22. Ну, как вам сказать? Ну, не знаю. Вот с точки зрения геометрии это вопрос, а с точки зрения возможностей полноприводных, но мне кажется, что там разница между этими двумя моделями, она как бы вам сказать. Как бы это назвать ее. А, вот. А Мурана... Хотя да, но вот V6, это еще вопрос. Хорошо ли это, когда у тебя такой мотор на бездорожье? И вообще, справедливости ради, нужно сказать, что, конечно, ни X-Trail, ни Мурана и ни Кашкай это не внедорожники. Ну, в смысле, что это не автомобили для оффроуда жесткого. Вариатор, он хотя и такой конструкции, которая не предполагает такого молниеносного перегрева или перехода в сервисный режим, если вы начинаете копаться. Потому что копался я и в снегу на X-Trail, еще при запуске нынешнего поколения. У нас и снежные трассы были, и всякое такое. Ничего с вариатором не случилось, но тем не менее нужно понимать, что это кроссовер. Это не автомобиль для оффроуда. Это автомобиль, который, столкнувшись с какими-то неприятностями дорожными, справится с ними, но постоянно рассчитывает на него как на что-то типа Suzuki Jimny или что-то напоминающее УАЗ Патриот по возможностям. Это ошибка. Серьезная ошибка, которая впоследствии может привести к вопросам технического характера. И нужно четко понимать, что это кроссовер. Все, это кроссовер, но с возможностями и геометрическими, и возможностями по проходимости, и возможностями по вместительности, и по всему вот этому. Поэтому, коротко, вот суммируя все сказанное, на трассе ведет себя более-менее понятно, помогают и круиз-контроль, там, с с удержанием в полосе, аварийная остановка и предупреждение препятствий на трассе не так важно, как в городе. В городе несколько раз пропиликала эта система о том, что впереди препятствия. Но лучше, когда она есть, это безопасней. Что касается скорости, не думаю, что X-Trail тот автомобиль, где набор 100 км в час имеет принципиальное значение какое-то, и поэтому эта характеристика меня в меньшей степени интересовала. В большей степени интересовал расход. Вот что касается расхода, если при заявленном расходе где-то в районе 11 литров в городе и что-то в районе 8, там, 8,5 на трассе, могу сказать, что у меня на трассе... Ну, там, от 9 с копеечками до 10 выходило. Но все потому, что движение было динамичным. В остальном, нормальная курсовая устойчивость, нормальные понятные тормоза, к которым мне нужно привыкать, нормальная обзорность. Ну, в принципе, как я уже это сказал в самом старте этого разговора, это просто нормальный автомобиль для жизни. Без заезда в сторону лакшери, там, еще чего-то характерных. Это просто автомобиль для жизни. Когда ты сел сам или с семьей, загрузил багажничек и гарантированно из точки А в точку Б проехал по городу, по шоссе, по загородному чему-то, там, по грунту. Нормально доехал. Все. Не больше и не меньше. Мне кажется, что вот ровно этого мы ждем от автомобилей этого сегмента. Но есть у меня такое ощущение.
Моторы.
Так, большой низкооборотистый мотор хорош на бездорожье, убийца сообщает. Спасибо вам большое. Да, именно за 1,3 из Рольфа выжил X-Trail в приличной комплектации. Я вас поздравляю, Михаил Потапенко, это очень неплохой результат. Так, ну что, давайте посмотрим на то, что происходит в автомобильном мире помимо наших с вами путешествий, наших личных впечатлений. Я имею в виду то, что происходит в мире, где новогодние праздники не длятся 2 недели, а новогодние праздники заканчиваются буквально 2 января. Во-первых, подведены итоги по самым безопасным автомобилям 2019 года. И это важно, потому что некоторые из этих автомобилей имеют прямое отношение к нам. Организация Евро НКАП, вы знаете, Европейский институт безопасности, составила ежегодный рейтинг самых безопасных автомобилей, победителей 2019 года. Их выбирали в 5 классах. Там сегмент гибридных, электрических автомобилей, ну и так дальше. Всего в 2019 году институтом было протестировано 55 автомобилей. Из них 41 получил высшую оценку, 5 звезд. Звание самого безопасного в категории «компактный семейный автомобиль» получает Mercedes-Benz CLA. Защиту взрослых пассажиров оценили в 96%, пешеходов и детей на 91%, ассистирующие ассистенты 75%. Большим внедорожником, самым безопасным, максимально безопасным стал Tesla Model X. Это такой кроссовер. Модель 3 Tesla лучший среди сразу двух категорий. Самый безопасный гибрид и электромобиль, а также большой семейный автомобиль. Модель 3, большой семейный автомобиль. Ну, очень даже может быть. Лучшим с точки зрения безопасности компактным вседорожником стал Subaru Forester. Там за защиту взрослых 97% автомобиль набирает из 100. Защита детей 91, пешеходов 80. Работа электронных систем оценивалась на 74% в результате краш-теста. Также близкие результаты были показаны компактным Volkswagen, относительно компактным, T-Cross и кроссовером от Mazda CX-30. Одни из лучших и одни из самых безопасных автомобилей с точки зрения тестировщиков Европейского института безопасности. Ну и раз уж речь зашла о CX-30, давайте еще одна такая, ну я бы сказал, предновость. Это не то чтобы совсем уж новость, но это предновость. Mazda CX-30, вероятнее всего, осторожно, по косвенным признакам скажу, доберется до российского авторынка. Ну разве же это не прекрасно? Пока официального подтверждения мы не получаем, но, тем не менее, вероятнее всего модель будут поставлять на российский рынок. Что дает нам такую уверенность? CX-30 получил одобрение типа транспортного средства уже в конце прошлого года. Из документа следует, что автомобиль японской сборки будет предложен с мотором 2 литра. Это атмосферник Skyactiv G мощностью 150 лошадиных сил. Передний или полный привод, механика или шестидиапазонная автоматическая коробка передач. Когда был представлен CX-30? Был представлен весной прошлого года. Построен на платформе Mazda 3, ну, во всяком случае, делит платформу с трешкой, которая уже представлена на нашем рынке. Позиционируется как модель, расположенная между CX-3 и CX-5. CX-3 не первый год уже представлен на разных рынках, в том числе и на европейском. Вот. Что такое CX-30? Ну, CX-30 это примерно как и CX-3, но только более брутальный. У него пластиковый обвес, у него более внедорожный вид, у него более подходящий, скажем так, для российского рынка и для нашего сердца, для нашего восприятия тот самый внешний вид и антураж. Это очень хорошо. Дальше, что еще у нас есть? У нас появились подробности о новом Mitsubishi Outlander. Ну, они, точнее, появились какое-то время назад. Это новости, которые появлялись в тот момент, когда мы предавались заливной рыбе, оливье там и всему вот этому. Да, извини, нет. Ну скажи, ну что ты хотел? Да, отвечая на ваш вопрос, да, есть. Вот хорошо. Руководитель европейского филиала Mitsubishi Бернар Луар раскрыл подробности о новом Outlander в беседе с каким-то европейским изданием. Ну, во-первых, из чего следует, что новому Outlander быть, во-первых. Во-вторых, нужно напомнить концепцию компании Mitsubishi. Они решили сосредоточиться исключительно на кроссоверах и внедорожниках. И вот исключительно эта сосредоточенность, она и подтолкнула нас к изучению вопроса нового Outlander. Платформа пока не называется, на которой будет базироваться Outlander, но, вероятнее всего, кроссовер разделит техническую начинку с Nissan X-Trail и Qashqai следующих поколений. Вот вам, пожалуйста, как говорится у нас, вот тебе бабушка и Юрьев день. Вы говорите, выбираете между Outlander и X-Trail, теперь будете выбирать между X-Trail и X-Trail. Только один X-Trail будет называться X-Trail, а второй будет называться Mitsubishi Outlander. И еще, возвращаясь во времени, в новогодние наши каникулы, в новогодние праздники, нужно сказать, что в тот момент, когда мы вообще ничему не предавались, просто потому что мы находились в анабиозе, 1 января. Это 1 января было, вообразите себе. Уже прошло, боже мой, целая жизнь прошла. Компания Genesis 1 января, рассчитывая на как раз на наш анабиоз, сделала концептуально важное заявление. На мой взгляд, о степени важности этого заявления еще будут спорить потом наши потомки, но, тем не менее, оно революционно важное. Вот по весу, по значению, оно настолько же важное, как и заявление о том, что Genesis становится брендом. Но когда-то Genesis это была модель Hyundai, а потом революционное заявление. Мы делаем премиальный бренд, говорят ребята из Genesis, и называется он Genesis. Genesis. Все, потом уже стали появляться модели G70, G90, G80, которая по наследству перешла от Hyundai. И вот сейчас еще одно концептуально революционное заявление. Мы сделали первый кроссовер Genesis, говорят ребята из корейского премиального бренда. И конкурировать он будет сразу с BMW X5 и выйдет на рынок уже в 2020-м. Как бы вот на нас целая лавина обрушилась новостей, и все они чрезвычайно важны. Но переоценить степень важности выхода новой модели для нового бренда невозможно. И это чрезвычайно важно. В первый день 2020 года Genesis рассекречивает внешность первого кроссовера и раскрывает некоторые подробности. Но я специально ждал именно сегодняшнего 13 января для того, чтобы об этом сказать, ибо нужно, чтобы максимальное количество людей это услышали. Рассказывать о степени важности бренда Genesis для нас не нужно, потому что, ну, мне кажется, что для большинства пользователей автомобилей этого сегмента Genesis уже воспринимается как бренд. Там, степень его премиальности его конкуренты ближайшие, это все отдельные вопросы. Но то, что это уже состоявшийся бренд, вот это вопросов не вызывает. И вот в бренде появляется новая модель. Описывать словами я вам не стану. Вот я думаю, что вы сможете совершенно спокойно загуглить этот вопрос и посмотреть. Ну, тем более, что это пока такие концептуальные фотографии, которые дают общее представление о модели, о внешности, и одна картинка дает общее представление об интерьере автомобиля. Отражает архитектурную эстетику Южной Кореи, так говорится в пресс-релизе. Тонкие дефлекторы, дисплей широкоформатный, центральная консоль, ну и так далее. Все, вы это все увидите. Некоторые элементы напоминают то, что мы видели в автомобилях Genesis. Некоторые элементы интерьера и экстерьера революционные. Это вот как бы модель, которая задает новое слово, которая задает новое направление в дизайнерском языке компании Genesis. Называться это будет GV80. GV80. Заднеприводная платформа, та же, что и у G70, G80, G90, ну и, разумеется, будет полный привод. Ну и, разумеется, линейка моторов, ну и, разумеется, трансмиссия. Я напомню, что Genesis, автомобили Genesis пользуются 8-диапазонным автоматом. И все вот это вот. Так что чуть подробнее о модели мы, конечно, узнаем с вами и узнаем в ближайшее время. А пока вы можете пойти и посмотреть, как это выглядит. А я пока могу пойти и поспать. Давайте, зовут меня Роман Щукин, держитесь там.
Моторы.